Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня у нас очередная, не помню уже какая по счету, программа, которая посвящена началу Второй мировой войны. Мы пока даже дату не говорим, потому что мы это хотим с вами обсудить.
Да.
Со мной согласен. Ну и я вам должен, конечно же, дать номер эфирного пейджера 7256633. Присылайте ваши вопросы, соображения. Ну а по телефону 203-1922 мы сейчас заслушаем три звонка и просим вас ответить на такой вопрос. А был ли в сентябре 1939 года, был ли шанс у Польши уцелеть? Вот так вот.
Военным путем, политическим, каким угодно.
Давайте.
Ну, сохранить государственность.
Да, вот послушаем сначала ваше мнение, чтобы вы нам задали тон для нашей сегодняшней программы. 203-1922. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Олег из Санкт-Петербурга. Я считаю, что у Польши был шанс уцелеть, если бы ее, как вы говорили, 3-миллионная армия сражалась бы до последней капли крови. А почему-то польские военные предпочли разбежаться и сдаться в плен.
В том числе советским войскам.
Да, да, кстати. именно. Тем более Сталин их расстрелял там 20 тысяч. Они могли бы просто погибнуть в бою с немцами.
Насчет 3-миллионной армии, процитирую вам журнал «Военная мысль», советский, естественно, 40-го года, статья «Новые формы борьбы». Польша имела около 3 миллионов обученных солдат, более половины которых прошли обучение. Однако огромная часть этого обученного запаса совершенно не была использована. В итоге до 50% лиц, годных для военной службы, остались с сентября 1939 года вне армии. То есть
Ну, надо было мобилизационные планы, как говорится.
Мобилизационный план.
Чем все это кончилось с мобилизационным планом по-польски, я расскажу, процитирую и сошлюсь на источник.
Тогда, чуть позже, да, я как раз хотел сказать, что мобилизационные планы у Польши были. То есть вы считаете, что все-таки шанс был у Польши, если бы она воевала?
Если 3 миллиона, то надо было воевать. Зачем же тогда 3 миллиона?
На момент начала боевых действий польская армия без мобилизационных ресурсов уступала немцам где-то 200-300 тысяч максимум.
По технике уже я теперь... До
этого мы дойдем.
Мы тоже дойдем. Спасибо вам, уважаемые слушатели Санкт-Петербурга. Давайте послушаем еще один звонок. 203-1922.
Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаю.
Игорь Александрович из Москвы.
Очень приятно.
Так, я не пойму, сейчас задаете вы вопрос, да?
Нет, мы слушаем ваш ответ.
У нас не игра.
Нет, я понял, но... Значит, ну, вы знаете,
был ли шанс у Польши уцелеть, как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, что конкретно вот уцелеть у Польши не было шансов.
Почему?
Даже если бы предприняло мощное наступление Франция, то все равно, благодаря тому, что нанес удар СССР, то есть на два фронта Польша не могла выстоять.
А договориться с кем-то, с Советским Союзом или с Германией, на ваш взгляд?
До 1 сентября.
До 1 сентября.
Вот договориться можно было с Германией, потому что с Советским Союзом договориться было невозможно, я думаю.
Именно Польша?
Именно Польша.
Ну, смотрите, Германия
потому
смогла
что,
договориться?
Потому что, Гитлер требовал не так-то много. Он требовал...
Он требовал Данцик и польский коридор.
Да.
Ясно, спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Давайте еще один звонок. 203-1922. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас. Был ли шанс, на ваш взгляд?
Алло.
Да.
Вы меня слышите?
Конечно.
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да.
Я считаю, что у Польши не было никакого шанса. Дело в том, что Гитлер давал вполне нормальные, в общем-то, как бы сказать, вполне нормальные замены. Им нужен был Данцигский коридор. И он взамен предлагал другие земли германские. Ну, поляки уперлись. Они понадеялись на то, что помогут им французы, помогут им англичане.
Ну, значит, все-таки шанс был. Значит, да, если бы они не уперлись, как вы говорите, а пошли бы на уступки, то они бы могли уцелеть?
Совершенно верно.
Ясно.
Гитлер предлагал совершенно реальные вещи. Он давал землю в обмен на обмен.
Ясно. Спасибо. За ваше мнение.
Ну, вот такие вот три мнения.
То есть,
спасибо вам, уважаемые слушатели.
Да, спасибо.
Довольно интересно было сегодня.
То есть, нельзя не согласиться, что шанс так или иначе был.
Но ты считаешь, как шанс был на Западе или на Востоке?
Я, пожалуй, соглашусь со вторым звонившим, что с Советским Союзом полякам договориться было крайне трудно.
А вот почему? Вот это какая-то была на уровне генной инженерии так, врожденная какая-то неприязнь к Польше, которая еще с 20-го года, с первых столкновений, ну, еще тогда молодой советской России с Польшей, откуда идет эта неприязнь?
Я не думаю. Ты знаешь, Виталий, политика — вещь грязная и циничная у любой страны. Вот. И прагматизм, он всегда превалирует. Дело в другом. Ведь если вспомнить Мюнхен, почему англичане и французы ринулись в объятия к немцам и отдали им Чехословакию?
Ну, мы уже с тобой обсуждали этот вопрос, разные есть мнения.
Да, но не так уж любым был Советский Союз, ведь дилемма-то существовала. Они предпочли в тот момент Германию как противовес коммунизму. Соответственно,
У меня другое мнение. Если уж мы заговорили о Мюнхене, я-то считаю, что Англия и Франция тогда руководствовались только одним.
Покупали мир.
Они сохраняли жизни своих граждан, англичан и французов.
Я думаю, что присутствовали и те соображения, и другие. А поляки прекрасно понимали, что в случае альянса с Советским Союзом их ждет участь всех тех, кто оказался в альянсе с Советским Союзом. То есть национализация, раскулачивание, репрессии.
Нельзя забывать, что все-таки у Польши еще существовало, да и существует там историческая память. Все-таки Польша была частью Российской империи, царской России. И все-таки в народе, пусть, так сказать, поколения меняются, но эта историческая память живет.
Ну, я думаю, что да, безусловно. Но в первую очередь, конечно, опасения того, что... Что может произойти с Польшей в случае такого альянса? Давай вернемся к событиям 1939 года. За день до того, как был подписан пакт Молотов-Риббентроп, 22 августа 1939 года, Гитлер созвал в Берхтесгадене секретное совещание с командующими войсками, где объявил о том, что война с Польшей – факт неизбежный и что к этому нужно стремительно готовиться. Надо сказать, что подготовка шла намного раньше, потому что полуторамиллионную армию сконцентрировать на границе другого государства незаметно, вот так вот в один день, бац, и вот полтора миллиона стоят на рубежах, на исходных. Это нереально. Поэтому подтягивание немецких войск шло, по сути дела, к польской границе, ну, на протяжении, как минимум, большей части 1939 года, концентрации сил. Вот.
Польша это видела?
Видела.
И ничего не предпринимала.
Опять же, процитирую чудесную статью «Новые формы борьбы», где написано, что польское командование в своих амбициях предполагало наступать на Данцигский коридор и Восточную Пруссию. С целью, да, и вот еще замечательно, сильная познанская группа войск, составлявшая стратегический резерв в мечтах кое-каких стратегических фантазеров, должна была победоносно войти в Берлин, от которого ее отделяло расстояние всего в 150 километров. Статья 40-го года. Опять же, замечу, все по свежим следам, что называется. То есть в своих амбициях и в своих фантазиях
Здесь надо еще сказать, что, видимо, вот эти вот амбиции, свои фантазии еще... То есть Польша себя чувствовала фактически такой великой, почти великой европейской державой.
Ну да, с оглядкой на Англию и Францию.
С оглядкой на Англию и Францию. И, кстати говоря, не забывая о том, что в 1938 году по Мюнхену Польша тоже оказалась как бы в числе...
Да, ну, кроликов, допущенных к столу.
Да, победителей в кавычках, да, то есть, во всяком случае, в числе тех, кто делил пирог и кто получил какие-то крохи.
Ну, не крохи, пирога. А достаточно,
ну,
приличный
достаточно
кусок.
Приличные куски.
Да.
Ну, крохи по сравнению с Чехословакией, да, которая досталась Германии.
Да. 26 августа, через три дня после пакта Молотов-Риббентроп, немецкие диверсанты начали проникать на территорию Польши. А 31 августа, как всем известно, произошел инцидент в Глейвице, где переодетые в польскую форму немецкие диверсанты захватили радиостанцию, вышли в эфир, и это вроде как переполнило чашу терпения Гитлера. Надо сказать, что последние дни до немецкого вторжения английский и французский посол тщетно пытались получить у Гитлера аудиенцию, на что он сказал Риббентропу, что они ему надоели, и пусть он сам с ними занимается. Ну и Риббентроп особо не хотел с ними общаться, и поэтому первая нота протеста была вообще передана германскому правительству через переводчика Министерства иностранных дел. Вот такая достаточно анекдотическая ситуация. Соответственно, 1 сентября в час Ч немецкие войска вторглись на территорию Польши. Обычно время вторжения соотносят с тем моментом, когда линкор «Шлезвиг-Гольштейн» ударил по польским складам оружия и боеприпасов. То есть это 5.45 по немецкому времени и 4.45 по польскому. На самом деле боевые действия начались раньше. Они начались за 20 минут до этого, в 4 часа 26 минут по польскому времени, когда командир 3-го штафеля штукагешвадер-1 Бруно Дилле нанес удар по мосту Удершау. Вернее, не по мосту, а возле моста, потому что мост надо было сохранить, и перед пилотами «Штук», так назывались «Юнкерсы-87» немецкой авиации, была поставлена ювелирная задача – перебить кабель, по которому должно было быть подано напряжение на блоке боеприпасов, заложенные в основу моста. Вылетели они буквально за 15-20 минут до того, как пересекли польскую границу. 1 сентября погода была дрянь, шел дождь. И Бруно Дилей, запомните это имя и фамилию, это человек, который начал Вторую мировую войну. Шли они на высоте 10 метров, едва не срезая провода со столбов и задевая за верхушки деревьев. Они вышли на цель. Бруно Дилей сбросил первую бомбу в этой войне. Ему удалось перебить кабель электроснабжения заложенных взрывчатых веществ, но, тем не менее, поляки сумели починить кабель и взорвали мост. Я хотел бы еще несколько подробностей. Да. Первая воздушная победа была одержана в польском небе не летчиком-истребителем на Мессершмитте, а пилотом, опять же, пикирующего бомбардировщика из штука Гешвадер и Мельман, который шел бомбить аэродром под Краковом вместе со своим подразделением, со своей эскадрильей. На перехват вылетели два поляка, капитан Мечислав Медвицкий из 121-й эскадрильи и его ведомый Владек Гнысь. Они пошли на перехват немецких достаточно тихоходных пикирующих бомбардировщиков. Медвицкий увлекся атакой на «Юнкерс». И в это время пилот другой штуки, Франк Нойберт, со своего бомбардировщика очередью срезал Медвицкого. Тот взорвался в воздухе, превратился в клуб пламени. А Влада Гнысь, видя, что дело складывается не очень хорошо, бросил штуки и начал набирать высоту. Он увидел два Дорне 17 из Кампгешвадера 77 и расстрелял обоих. Тем не менее, Дорне ушли, и Гнысь думал, что он в них не попал. Однако он стал первым поляком, который одержал, в свою очередь, первые две воздушных победы. Они протянули 100 метров и рухнули за ближайший холм. Вот так вот начиналась драматически в 4.20-4.30 война, еще до того,
как... А что начиналось, Дима? Вот здесь вот я хочу раз и немножко вторгнуться в твой монолог, потому что ты сказал, что вот так начиналась Вторая мировая война. Но вот здесь, может быть, поставим под сомнение, хотя, опять же, много раз повторяли для наших слушателей, что мы ничего не утверждаем в качестве истины в последней инстанции.
Ну да, мы полемизируем.
Да, но поставим под сомнение, может быть, вот сам факт того, что 1 сентября 1939 года именно началась Вторая мировая война. Существуют разные точки зрения.
И, ну да, получила бы польская компания продолжение или нет, ты это имеешь в виду?
Я имею в виду другое. Я имею в виду, что мы, кстати говоря, еще когда говорили о Версале, высказывали это мнение, что, которое существует среди экспертов, историков, что Вторая мировая война является фактически продолжением первой, и что эти две войны, в общем-то, суть одной и той же войны, mm-hmm. просто с неким перерывом,
ну
20-летним,
да.
который, в общем-то, и перерывом-то таким. И не было, там тоже шли свои игры, как политические, дипломатические, да и военные тоже.
Испанская война, если угодно.
И не только.
Захват Италии и Албании.
И не только.
Аншлюз.
И не только.
Судеты.
И не только. Надо еще обратить внимание наши взоры на восток. Это война Японии с Китаем. Если говорить о мировой, говорить о мировой войне,
она была в полном разгаре.
Это Испания. И так далее, и тому подобное. И поэтому среди историков существует такое мнение, не только то, что вот две войны – это одно и то же, но что начало Второй мировой войны – это некий процесс. Что это не одномоментный акт 1 сентября 1939 года.
Нажали кнопку,
вот раз, как ты сказал, в 4:26 утра началась Вторая мировая война. К этому подводили очень многие события, в том числе военные, которые разворачивались задолго до того. И второй вопрос, он может быть немножко теоретический, но если 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась мировая война, почему она мировая? Мировая война, это все-таки подразумевает участие многих держав, да? Это был двусторонний конфликт. Ну, может быть, трехсторонний, если учесть, что 17 сентября советская армия доблестная также вошла в Польшу. И причем вошла в Польшу не мирно, а тоже с боями, да? Но 1 сентября 1939 года можно рассматривать и как двусторонний конфликт.
На 1 сентября, да, но...
Я имею в виду именно 1 сентября.
Да, но, как ты помнишь, буквально через несколько дней Англия и Франция объявили о том, что они объявляют войну Германии. И Гитлер был крайне недоволен этим обстоятельством, у него было состояние истерики, причем не от страха, а от возмущения.
Ну, более того, 6 октября того же 1939 года Гитлер вновь предложил Великобритании и Франции заключить договор о мире. Это было, как он сказал, его последнее предложение. Но все это опять не прошло, и месяц спустя, вот как раз в годовщину пивного путча, Гитлер объявил, что отдает приказ на 5-летнюю войну, которая закончится полной победой Третьего рейха, облачился, кстати говоря, в военный мундир, объявил, что в случае его гибели его преемником будет Геринг, после Геринга, если что-то случится с Герингом, его преемником будет Гесс, и вот таким образом, тоже, опять же, не 1 сентября 1939 года, а уже много позднее, он как бы объявил такую более глобальную, что ли, войну. Ну, а уж если мы заговорили о 1 сентября 1939 года, то Гитлер обратился к депутатам германского Рейхстага, это было довольно большое обращение, я просто зачитаю пару фраз. В течение долгого времени, это говорил Гитлер, мы страдали от ужасной проблемы. Проблемы, созданной Версальским диктатом, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Данциг был и есть германский город. Коридор был и есть германский. Данциг был отнят у нас, коридор был аннексирован Польшей, как и на других германских территориях на Востоке, со всеми немецкими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и хуже. Это вот такая пропагандистская подоплека нападения на Польшу.
Да, надо сказать, что выступление состоялось в здании оперы «Кроль», поскольку после поджога Рейхстага заседания парламента были перенесены в ее здание. Вот. И как после этого выступления Гитлер заметил, он получил колоссальное удовольствие, когда смотрел на то, как вытягиваются рожи английских и французских дипломатов, находившихся в ложе для гостей. Вот. Чем же располагали две противостоявшие группировки? Цифры так или иначе как это всегда случается со статистикой, варьируются, но я бы сказал, что варьируются незначительно. Я смотрел цифры и 40-го года, и цифры, которые появились в печати в последнее время. Расхождения незначительные. Чем располагала Германия? Германия располагала 55 дивизиями. Общая численность их составляла 1 250 000 человек. Из них 5 танковых, 4 механизированных и 4 легких танковых механизированных. Общей сложности в них, в танковых дивизиях и в механизированных, было 2506 танков, как утверждается. Из них только 98 Т-3, которые более или менее соответствовали требованиям момента, 211 Т-4 на 1939 год, это была достойная машина. И, соответственно, порядка 270 чешских танков, которые тоже были более или менее приемлемы. Все остальное – это были консервные банки, которые были вооружены пулеметами, то бишь Т-1 и Т-2, и которые не могли представлять серьезную угрозу даже для легко вооруженной пехоты. В общей сложности на польском направлении, как говорится, было 2000 самолетов. Я в эту цифру, откровенно говоря, не верю, потому что она явно завышена, и из этих самолетов, вот эта реальная цифра, было менее 200 истребителей Мессершмитт БФ-109, которые должны были заниматься перехватом польской авиации. Все остальное были бомбардировщики, наносившие удары по земле.
Но сейчас... есть еще такая романтическая, что ли, страница всей этой истории, когда мы говорим о польских войсках. Там у них была совершенно замечательная кавалерия на стороне поляков.
Да.
Ты хочешь...
Сейчас я просто скажу, что было у поляков. У поляков было, вот по этим же данным, 150 тысяч меньше, то есть 1 100 000. Они могли отмобилизовать еще порядка 2 000 000. 45 пехотных дивизий, 2 механизированных дивизии, что уже само по себе было неплохо, 10 бронепоездов, которым поляки уделяли огромное внимание и считали их стратегическим вооружением, и 12 кавалерийских бригад. По разным данным было от 824 до 1000 самолетов, извините, 211 танков и 574 танкетки. Были еще бронетранспортеры, то есть достаточно весомое вооружение. Они, конечно, уступали и по танкам, и по самолетам Люфтваффе и Панцерваффе, но сказать, что у них совсем ничего не было, было бы категорическим заблуждением.
Все-таки, Дима, вот здесь я хочу тебя дополнить вот этой романтической страницей, да, потому что в рядах польской армии сражались совершенно замечательная кавалерия. Конечно, она тогда воспринималась как какой-то анахронизм, как пережиток прошлого, но тем не менее эти уланы дрались совершенно фантастически геройски. Вот это тоже в какой-то степени ответ нашему слушателю, который нам уже позвонил по поводу того, что поляки, понимаете, в чем дело? Вот, извините, я уж перескочу. Поляки зря, мол, сдавались советским солдатам, да, на Востоке. Но они сдавались, они считали, что это вообще чуть ли не братья пришли. Они же не надеялись, они же не ожидали, что они окажутся в Сибири в итоге. Ну, в Сибири, ну, в Сибири, да, в ГУЛАГе, так скажем. И вот эти вот уланы, которые оказали, между прочим, чуть ли не самое первое сопротивление немцам, они стали таким, ну, каким-то мифом, что ли, легендой, нарицательным. И даже, кто не знает, у Иосифа Бродского есть стихотворение 1 сентября 1939 года, оно так и называется, где вот такие есть строки, собственно, с этого начинался. «День назывался 1 сентября, детишки шли, поскольку осень, в школу. А немцы открывали полосатый шлагбаум поляков, и с гуденьем танки, как ногтем, в шоколадную фольгу разгладили улан». Вот эти вот уланы, значит, даже вот воспеты Иосифом Бродским.
Да, ну, что касается кавалерии, то я должен сказать, что и Германия, и Советский Союз на протяжении всей войны, не первого года, а всей, активно пользовались кавалерией, и отношение к ней как к анахронизму, оно не совсем верное, потому что...
Ну, это с позиции уже сегодняшнего дня.
Ну, да, потому что...
Будённый у нас же тоже шашкой...
Да, Будённый шашкой махал. но при умелом использовании кавалерии можно было создавать чудовищный бардак в тылу противника, перерезать коммуникации, грабить его склады, что во время кавалерийских рейдов периодически с равным успехом делали и немцы, и наши. Поэтому если есть оружие, им нужно уметь пользоваться. И, конечно, скакать на лошадях против танков – это, наверное, невероятный героизм, но в нем совершенно отсутствует здравый смысл. Вот. Что касается развития боевых действий, то против польских войск было задействовано две армейских группы. Одной командовал генерал Рунштедт, другой генерал Бок. Фон Рунштедт и, соответственно, фон Бок. Вот. В состав каждой из них входили по несколько армий. У Рунштедта это генерал Лист Верхней Силезии шел на Краков, Рейхенау на направлении Ченстахова Радом. В его состав армии входила группа генерала Гота, 8-я армия генерала Бласковица, это Бреславль и направление на Лодзь. В общей сложности у Рунштедта было 35 дивизий, 3 бронетанковых, всего 3 бронетанковых, отмечу, 3 моторизованных и 3 с легкими танками. У Бока в армии Тюхлера она шла на Восточную Пруссию, к Люге в Померанию Данцик, и, соответственно, туда входила механизированная группа Гудериана, действовавшая на левом фланге. В общей сложности там было 20 пехотных дивизий, 2 бронетанковых, 1 мотодивизия, 1 легкая и 1 кавалерийская бригада. То есть это вот не было в одну кучу, все у немцев свалено. И более того, Виталий, извини, никто никогда не начинает боевые действия, бросив скопом все войска. То есть немцы вводили войска частями, и 1 сентября, по сути, они осуществляли 17 отдельных оперативно-тактических операций на территории Польши, расчленяя польскую армию просто как нож, горячий нож, кусок масла танковыми клиньями.
Все это... Давайте теперь перейдем все-таки от военных аспектов к политическим. Итак, сентябрь 1939 года, война, конфликт германо-польский идет. И тут мы не будем забывать, что все-таки накануне был подписан советско-германский пакт, согласно которому, вернее, согласно секретным протоколам, к которому Польша должна была быть поделена между Германией и Советским Союзом. Но 1 сентября Советский Союз не предпринимает никаких действий. Ну, разве что в газете «Правда» было опубликовано совершенно нейтральное сообщение, что со ссылкой на германское информационное бюро, что германские войска в соответствии с приказом Верховного командования перешли германо-польскую границу в различных местах. Соединение германских военно-воздушных сил также отправились бомбить военные объекты в Польше. То есть без всякого осуждения совершенно нейтральная заметка, как будто вообще сообщали, ну, я не знаю, там, о самом таком, ну, да, о самом неприметном, ну, скажем так, приметном, но не историческом событии.
Ну да, дежурное событие.
Да, дежурное событие. И, но, тем не менее, немцы подстегивали Москву к тому, чтобы как можно быстрее выполнить условия вот этих секретных протоколов, и чтобы советские войска как можно быстрее вошли в Польшу. Молотов сопротивлялся, но сопротивлялся не самому вводу войск, а он все время уговаривал немецкое руководство, что нужно, Советскому Союзу надо не сразу выступать, а чуть подождать, пока Германия не возьмет Варшаву. И уже 8 сентября Шуленбург, посол Германии в Советском Союзе, сообщил Молотову, что Варшава взята, и что как бы советские войска могут переходить границу, существовавшую в то время, и занимать заранее отведенные Советскому Союзу территории в теперь уже бывшей Польше, потому что Польша практически прекращала свое существование. Что советские войска благополучно сделали? Они прошли до указа всю правобережную
Надо
Польшу.
Надо сказать, что 9 дней еще прошло, потому что
да, 17 сентября.
Наши вступили 17-го.
17 сентября.
И, кстати говоря, Шуленбург не обманул Молотова, потому что 8 сентября части Гота действительно вышли в предместье Варшавы. Это была группа генерала Рейхенау. Она ворвалась в город. Но наступление было приостановлено 9 сентября, потому что, прорвав четыре ряда заграждений, Рейхенау обнаружил, что у него не хватает пехоты, чтобы захватить польскую столицу. А без пехоты танки — это просто мишени.
Там, по-моему, столицу они и в конечном... Они сообщили, что они взяли, но на самом деле они взяли ее чуть-чуть позже.
Нет, они уже были в Варшаве, они просто остановили наступление, потому что физически не хватало пехоты, она отстала от танкистов генерала Рейхенау. Вот. А наши вошли и благополучно
до линии. 17, кстати говоря, 17 сентября польскому послу в Москве Гжибовскому была вручена нота советского правительства, в котором утверждал, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать, тем самым прекратили свои действия договоры, заключенные между СССР и Польшей. Договоров было много. Там Рижский мирный договор, договор уже потом между Советским Союзом и Польшей, согласно которым, конечно, все эти действия Сталина в то время были просто противоправными. Но, тем не менее, обоснованием было примерно то же самое, что и у Гитлера. Гитлер говорил, что там обижают немецкие национальные меньшинства. Советская пропаганда говорила, что на польских землях, которые становились советскими, обижают русских, обижают коммунистов.
Ну, это само собой.
И так далее, и тому подобное. И части рабочих крестьянской Красной Армии вступили на землю Западной Белоруссии и Западной Украины. Это уже писала газета «Правда» в статье, специально подготовленной накануне ввода наших войск, написанное Ждановым, где он говорит, что вот части рабочих крестьян с Красной Армией вступают на землю Западной Белоруссии и Западной Украины не как завоеватели, а как революционеры-освободители, выписанные великой партией Ленина Сталина. Наша борьба с польскими помещиками, это уже было в директиве военного совета, наша борьба с польскими помещиками и капиталистами есть война революционная и справедливая. Ну и эта справедливая война закончилась тем, что по случаю славных побед советского и германского оружия в Бресте...
Подожди, Виталий, секунду. По поводу Бреста.
Да.
Мы все хорошо знаем о героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Однако надо сказать, что Брестская крепость не менее героически оборонялась и в 1939 году под руководством генерала Плесовского, потому что оборонялась она сначала от 19-го танкового корпуса генерала Гудериана, а в ночь на 17 сентября ее защитники организованным порядком покинули форты и отошли за Буг. И после этого Брест уже перешел под контроль советских войск под командованием Чуйкова.
И по случаю вот этой грандиозной военной победы...
Командир авангардной танковой бригады, атаковавший Брест, был
Семен Кривошеин, комбриг.
Да.
И они вместе с Гудерианом, стоя на трибуне бок о бок, принимали вот этот вот торжественный военный парад в городе Бресте в знаменование взятия Брестской крепости как немецкими, так и советскими войсками под звуки Бранденбургского марша.
Но... Позволю процитировать заявление ТАСС от 19 сентября.
Извини, Дим, только я все-таки допомню еще. Такой же парад еще проходил в городе Гродно, где его принимал с нашей стороны Чуйков, ну а с немецкой там тоже высокопоставленные немецкие генералы.
Так вот, сообщение ТАСС 19 сентября. Берлин. Германское население единодушно приветствует решение советского правительства. Берлин в эти дни принял особо оживленный вид. На улицах около витрины специальных щитов, где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди. Вот такой он, северная лень.
Да, и если говорить о сотрудничестве Красной Армии и Вермахта, то надо сказать еще о двух, может быть, эпизодах, которые вот меня, во всяком случае, заинтересовали. Значит, по просьбе Германии в Минске использовалась радиостанция, наша советская радиостанция, для наведения германских самолетов на объекты в Польше. И об этом была просьба начальника штаба германских ВВС. Ее передали Молотову уже 1 сентября 1939 года, то есть сразу после начала военных действий. И радиостанция в Минске непрерывно, там, ну, в свободное от передачи, естественно, время, передавала линию, вот такую радиолинию с вкрапленными позывными знаками. И, кстати говоря, Геринг в знак признательности за боевое вот такое сотрудничество подарил наркому обороны Ворошилову самолет. Еще один эпизод сотрудничества это была договоренность между Берлином и Москвой о совместной борьбе против польского подполья, для чего было налажено взаимодействие между гестапо и НКВД. И в декабре 1939 года, это уже чуть позже, в Закопане, это польский город, как мы знаем, но уже был он оккупирован Германией, был создан совместный учебный центр гестапо и НКВД.
Миленько. Подведем итоги кампании, которая, по сути, завершилась за менее чем за 20 дней. Поляки потеряли 66 тысяч убитыми, около 200 тысяч ранеными и 694 тысячи, почти 700 тысяч пленными, которые достались немцам. Немцы потеряли 10 570 человек убитыми, 30 322 человека ранеными и 3400 пропали без вести. В боях с польской армией было безвозвратно потеряно 250 танков. То есть безвозвратно, это вот совсем в хлам. Подбито было порядка 600, что говорило о достаточно эффективном сопротивлении, которое при иных обстоятельствах могло бы быть оказано. И о том, что польская армия была уж не совсем не способна воевать. А чисто в танковых боях, танки против танков, немцы потеряли 70 машин.
Ну, а что вот, касается, на Восточном фронте, если так можно сказать, между Польшей и Советским Союзом,
там
примерно было 250 тысяч польских военнопленных.
Ну, там не было уже никакого серьезного сопротивления.
Сопротивления не было. Там были, помню, если не ошибаюсь, 20 тысяч убитых с польской стороны. 7, по-моему, или 8 тысяч убитых с нашей стороны. И там, конечно, все происходило намного более мирно. Хотя я думаю, что от этого никому легче не становилось. Ну что, и может быть, я вот хотел бы...
Я хочу просто отметить три момента, почему же так все произошло. Почему так вот легко немцы разгромили Польшу? Потому что была колоссальная мобильность немецких войск, было очень продумано взаимодействие воздушных сил, танковых и пехотных, потому что у них существовали внятные планы, и потому что их армия была великолепно выучена. То есть...
А я добавлю еще один аспект, почему им так удалось, потому что Германия полностью себя обезопасила с востока вот этим договором, пактом о ненападении с Советским Союзом, и Германия прекрасно знала, что Советский Союз ей в то время ничем не угрожает. И вот, может быть, в завершении 30 ноября 1939 года в газете «Правда» были ответы Сталина там по поводу некой дезинформации агентства ГАВАС, где он, например, говорит такие вещи. Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну. Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии и так далее и тому подобное. Но, как пишет товарищ Сталин, правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны. Короче говоря, и после 1 сентября 1939 года вот этот вот альянс, родившийся в августе...
Да, продолжалась.
Любовь продолжалась, и закончилась она, собственно говоря, только фактически уже в 1941 году.
Да. Звонки?
Ну, давайте поговорим теперь с вами, уважаемые слушатели. Вы сейчас будете звонить. Итак, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Цена победы». Сегодня мы говорим о начале Второй мировой войны и готовы выслушать ваши мнения, замечания, вопросы. 203-1922.
Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер. Сорвалось. А у нас времени мало. 203-1922. Добрый вечер.
Екатеринбург, Леонид меня зовут. Я звонил вам на прошлую передачу.
Да-да, очень приятно.
Вот вы сказали, что Гитлер очень хорошо себя чувствовал, потому что знал, что никакой угрозы с востока нет. А вот если бы такая угроза, ну пусть гипотетически, но существовала, начал бы он войну с Польшей или нет?
Нет, конечно. Собственно говоря, для него переломный момент был заключение пакта Молотов-Риббентроп. Он находился в чрезвычайном состоянии неуверенности до того, как этот пакт был подписан.
То есть, прошу прощения, получается, что если бы не было вот этого пакта Молотова-Риббентропа, то Вторая мировая война вообще бы не началась.
Она могла бы начаться позже, при иных обстоятельствах. То есть все шло.
И с другим раскладом сил, и с другим раскладом как бы противостоящих блоков.
Да, но...
более выгодным для Советского
Трудно.
Это знаете, трудно сказать. Это трудно история сказать. Не знает сослагательного наклонения. Да, да. И вот. Здесь очень трудно это говорить.
Но факт, что если бы пакт не был заключен, и Гитлер боялся советской поддержки в отношении Польши, то кампания бы не началась.
Дим, я тебя еще... Извините, пожалуйста, уважаемый, я еще просто хочу дополнить, насколько был Гитлер, так сказать, благодарен Москве за этот пакт, да, и за то, что он ему развязали руки. Вы не забывайте, что помимо пакта о ненападении августовского, был еще договор о дружбе, и границе, который был подписан в конце сентября 1939 года, по которому Советский Союз получил то, что он не должен был получить по пакту августа. Он получил Литву. И Сталин даже, по-моему, не ожидал этого подарка от Гитлера, но Риббентроп, приехавший в Москву, позвонил в Берлин, связался с Гитлером, спросил, и тот коротко ответил «да». И таким образом Советский Союз получил еще и Литву. То есть Гитлер даже сделал как бы подарок.
Реверанс
Москве, Сталину за вот ту поддержку, которая была оказана после 1 сентября 1939 года и до него.
Надо сказать, что очень интересное было высказывание Вячеслава Михайловича Молотова 30 сентября 1939 года на сессии Верховного Совета.
Когда он оправдывал наше вступление в Польшу.
Он там называл Польшу так называемым польским государством.
Ну, потому что его уже не существовало.
Нет, дело в том, что он говорил о Польше так называемая, тогда, когда Польша еще была. То есть именно оправдывая...
Ну, войну. Понимаете, 6 октября уже там сопротивление все было завершено. И, ну...
По сути, вы правы. Спасибо.
Спасибо. Спасибо за звонок. Давайте еще послушаем один звонок. 203-1922. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Здрасте.
Вас беспокоит Сахаров Дмитрий Иванович, Москва.
Очень приятно.
Вы знаете, мне кажется, по вопросу обреченности Польши надо учитывать, что, конечно, шансов у нее не было, поскольку политика в тот момент была, естественно, на раздел, на решение военным путем. Это доказывает аншлюз, скажем так, с Чехией. Там,
аншлюз Австрии, да. Аншлюз это присоединение. Да.
Да, то есть это было... И западные державы, они способствовали именно этой политике.
Вы знаете, с точки зрения Англии и Франции, оккупация Польши была крайне нежелательна.
Да, нежелательно, но, во всяком случае, это был предел.
Ну, предел, который завершился их вступлением в войну.
Да.
А этого они после Мюнхена хотели меньше всего.
Но, да, они хотели меньше всего, но все-таки это было в политике, скажем так, того времени.
Ну, собственно говоря, политика всех стран того времени была нацелена на захват чужих территорий.
Да.
Ясно. Спасибо.
Знаете, одну секундочку. Да. И дело в том, что когда Литва перешла, в общем, под влияние СССР, но там же ставился вопрос о влиянии, скажем, СССР на Черного моря и Средиземного моря, что, в общем, Гитлер не дал.
Ну,
там Румыния, нефть и все остальное.
Ну
все-таки в Бессарабию мы вошли.
Дать проливы,
уже в Румынии.
Дать проливы Черное море никто бы никогда не дал. Потому
но
что,
все равно ставился вопрос.
В
переговорах ставился
вопрос? Вопрос
остается. Съесть-то он съесть, что называется.
Ну, то ему даст.
Да.
Кстати говоря, здесь вот пришедший на пейджер несколько вопросов. Вот здесь написано, вы с таким придыханием говорите о Германии того времени. Разве людоедская сущность сталинизма дает право на симпатию ко всему, что боролось со сталинизмом? Уважаемые слушатели, я не знаю, как вас зовут, здесь оборвалось ваше сообщение. Ну, не с придыханием, мы не с придыханием говорим о Германии того времени, тем более. И людоедская сущность сталинизма не дает, я с вами совершенно согласен, право на симпатию ко всему, что боролось со сталинизмом. И, по-моему, симпатии... Ну, тут я могу вам точно сказать, не у Дмитрия
не у меня. Здоровый человек,
да,
таких симпатий испытывать
не может к тому режиму, который был в то время в Германии.
Просто один другого стоили.
И я еще хочу ответить здесь Александру из Санкт-Петербурга. Надеюсь, вы и зимнюю войну включите в сферу вашего обсуждения. Да, безусловно, этому будет посвящена следующая программа. 2:03:19:22 успеем? Нет, наверное, мы уже, извините, не успеваем. И последний тогда вопрос я зачитаю уже из интернета. А вот историй, здесь пишет нам Александр, тоже из Санкт-Петербурга, за последнее время было сталинское, хрущевское, брежневское, волкогоновское и дальше в рассыпную. Для кого создаете очередную историю? Для рейтинга? Уважаемый Александр, нет, не для рейтинга. И не создаем мы никакую очередную историю. Мы вам рассказываем разные версии одной и той же истории, а вы уж делаете свой выбор. А сейчас портрет из галереи Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Дочь английского лорда Юнити Валькирия Митфорд была той единственной женщиной, к браку с которой на пике своей карьеры в 1938-1939 годах Гитлер подходил серьезно и даже готовился. Сестра Гесса Маргарита в одном из частных писем упомянула, что весной 1939 года Гитлер поинтересовался у нее, правда ли, что английские аристократки всегда венчаются только в лиловом. Маргарита отвечала, что лиловый цвет – цвет английской королевы, к невестам не имеет отношения. Гитлер на это сказал: «Слава Богу, а то рядом с лиловой невестой я бы выглядел стоячим покойником». Из чего Маргарита сделала вывод, что Гитлер всегда имел диковатые представления о британцах. Однако тут сам напрашивается другой вывод. Если фюрер видел себя рядом с лиловой невестой, то кто она была, если не леди Юнити? Кстати, старшая сестра Юнити, Диана, была замужем за Освальдом Мосли, главой Британского союза фашистов, а младшая Джессика – коммунисткой и дралась в Испании. Все, что мне известно о личности Юнити и ее взаимоотношениях с Гитлером, я рассказала в романе «Гнездо орла», но интересны и некоторые детали того исторического фона, на котором эти отношения были запечатлены. Юнити была англичанкой. Именно Англия 20-х и 30-х годов сформировала ее личность, которая как губка впитала фашистский дух. Она начала с энергичного протеста, с полудетского эпатажа британского высшего света, который преступно, по ее словам, изолировал себя от треволнений времени. Например, появляясь на балах «блэкшот» — черной рубашки в форме английских нацистов, она некоторое время верила в Мосли, как в вождя, который вытащит Британию с болота. К ее досаде Мосли не сумел получить должного финансирования от капитала, а Юнити была нетерпелива, она жаждала размаха. Зато в Германии в это время парады, факельные шествия, речи, толпы, восторг. И среди всего этого он. «Когда я увидела Адольфа в первый раз», — писала Юнити из Мюнхена родителям, «я поняла, что уже не могу думать ни о ком другом». Родители сразу правильно поняли дочь. Гитлер — это именно тот человек, за которого она хотела бы выйти замуж. Есть свидетельство, что и на Гитлера она произвела сильное впечатление, особенно ее яркая арийская внешность. Леди Юнити – единственная женщина, кому в своем обществе фюрер позволяет много разговаривать, констатировал Геббельс. Юнити начинает повсюду сопровождать Гитлера, участвует в мероприятиях партии, выступает на митингах. По радио она торжественно обещает немцам, что ее страна никогда не будет воевать с Германией. Любопытно, что по отношению британской прессы к похождениям Юнити в фашистской Германии можно судить об эволюции британского общественного мнения о режиме Гитлера. От благожелательного любопытства к будущей миссис Гитлер до полного неприятия и прямых оскорблений сумасшедшей Валькирии. Версии о шпионаже Юнити в пользу Британии историками добросовестно опровергнуты. Если она и передавала какие-то конфиденциальные сведения, то как раз в другую сторону, Гитлеру. Юнити, лично хорошо знавшая за правил британской политики, объяснила ему суть личности Черчилля, который, встав у руля, его Гитлера никогда не признает, несмотря ни на какой политический расклад. Весна 1938 года – пик отношений и решимости Юнити в отношении своего кумира.
В Англию она сожгла все мосты, как фашистская антисемитка. Старые друзья от нее отвернулись. Семья ее поведение и выбора не приемлет. К тому же, при всех играх в политику Юнити оставалась женщиной. Все существо, которое отторгало то страшное, что надвигалось на Европу – войну. Бедняжка еще надеялась, что сумеет усмирить воинственность Адольфа. Но, увы, эта валькирия обитала не в легенде. 1 сентября 1939 года стало для нее смертельным ударом. А 3 сентября, когда посол Британии Гендерсон вручил Риббентропу ноту об объявлении войны Германии, Юнити долго бродила по Мюнхену. Потом села на скамейку в парке и выстрелила себе в голову. В этот момент неподалеку на площади внезапно грянул оркестр. Начиналось какое-то мероприятие Трудового фронта. Юнити сильно вздрогнула, и пуля прошла по касательной. Тогда она выстрелила во второй раз. Эта пуля застряла в височной кости. Извлечь ее так и не смогли. Записка, которую Юнити оставила Гитлеру перед попыткой самоубийства, частично опубликована. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее другая, которую она написала своим сестрам и подруге в марте 40-го года, уже в Лондоне, когда после многомесячной комы пришла в себя. «Мои дорогие, я мечтаю увидеть вас всех дома. Все это был очень длинный и скверный сон. Сейчас я проснулась и улыбаюсь заходящему солнцу. День оказался таким коротким. Валькирия». Она умерла в 48-м году от паралича. Красивая, сильная, преступно ошибавшаяся и очнувшаяся только перед смертью.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну, вот этим вот портретом мы будем завершать сегодняшнюю программу. Еще раз, наверное, скажем
о теме следующей программы. Да, повторим тему следующей программы. Это «Зимняя война 39-40 годов». Еще
одним словами, советско-финская война.
Да, советско-финская война. Какие выводы из нее мы могли сделать и какие не сделали.
И будем прощаться, до встречи через неделю. Это была программа «Цена победы», очередная программа из цикла «Цена победы», которую вели Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский.
Еще раз до встречи через неделю.
Спасибо.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.